Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Обретенный авангард. Драма подмосковной находки». Программу подготовила Лиля Пальвелева.
В подмосковном городе Королеве обнаружены долгое время считавшиеся утраченными произведения репрессированного художника Василия Маслова. Хотел произнести «Не было бы счастья, да несчастье помогло», но нет, язык не поворачивается. Слишком уж велико несчастье. Обретение настенных росписей случилось после того, как пожарные залили горящий дом. Типичный образец русского авангарда, вошедший в историю под названием «Дом-стройбюро». В одной из квартир от флаги отслоились обои, и тогда проступили настенные росписи, созданные в начале 30-х годов прошлого века. На одной стене композиция, которой искусствоведы дали сейчас условное название «Рабочий класс». Человеческие фигуры написаны в сложном ракурсе, и это делает их динамичными. Они идут столь широким шагом, они так тесно прижимаются плечом к плечу, что становятся единым целым, под стать хорошо смазанному, отлаженному механизму. На другой стене утопический город, где наслаиваются друг на друга, громоздятся символы технического прогресса. Художник играет разными масштабами и выстраивает дерзкую композицию. По диагонали прямо на зрителя несется паровоз. По горизонтали протянулись ажурные фермы моста. Справа возвышается плотина электростанции. Яркий разноцветный индустриальный пейзаж осеняет вытянутой вперед рукой гигантская фигура Ленина. Не один только Маслов, многие его современники вдохновлялись идеей служения умных машин человеку. К примеру, у Александра Лабаса это один из любимых мотивов, только у Лабаса мир в большинстве работ праздничный и безмятежный, а на росписях Маслова созидающий и грохочущий. Дом-стройбюро горел 8 раз, и слишком многое наводит на мысль, что его поджигали намеренно. Вот что рассказывает Мария Миронова, глава Королевского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, сокращенно ВОПИК.
Гореть он начал после того, как почти все жильцы были выселены. Оставалось 2 семьи, и случился первый пожар. Он случился очень вовремя, когда у нас прошел большой круглый стол в Союзе архитекторов России, где обсуждалась судьба дома-стройбюро, и авторитетные эксперты, государственные эксперты аттестованные, высказались в его защиту, и была подготовлена стратегия по спасению этого дома. И так начался первый пожар.
Его потушили?
Да? Его потушили, да, это возгорание потушили. Ну и в дальнейшем произошло еще 6 пожаров. И 2 ноября, за неделю до последнего, 8-го, самого крупного пожара и самого продолжительного, были обнаружены росписи Маслова. То есть вот мы, давайте остановимся на этом дне. Мне поступает звонок, в котором, собственно, содержится это сообщение, очень важное. Мы знали о том, что там могут быть монументальные росписи, предполагали, что росписи могут быть Маслова. Какие именно, мы не знали, точно ли это Маслов, мы не знали тоже, но некоторые краеведческие данные у нас были. По этой причине, когда в сентябре Московское областное отделение ВОПИК подавало заявку в Министерство культуры Московской области о том, что ансамбль Болшевской трудовой коммуны является объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, мы вписали в ту часть, где говорилось о доме-стройбюро, что могли до нашего времени сохраниться монументальные росписи работы Маслова. Все-таки эта строчка, она присутствовала уже в нашей заявке. Но не более того. Конечно, мы не могли предполагать, что они действительно будут обнаружены, потому что боялись, что они были заштукатурены, например, в процессе эксплуатации дома. И не предполагали, что они могут быть просто, например, под обоями. То есть уверенности на 100% у нас не было. Итак, 2 ноября обнаруживаются эти самые росписи. Первая мысль, которая посещает нашу голову, это та, что, учитывая 7 предыдущих пожаров, нет сомнений, что будет 8-й. И если мы сейчас широко оповещаем общественность о том, что эти росписи найдены, то наиболее вероятный вариант сценария – это возгорание очередное, и возгорание, причем именно в той комнате, где находятся росписи. Тем не менее, работу надо было проводить, поскольку не было надежды ни на городскую администрацию, которая, очевидно, поддерживала застройщика, не поддерживала градозащиту. Надо было самим каким-то образом искать искусствоведа, который бы сделал экспертное заключение, подтвердив авторство, это раз, и подтвердив художественную ценность, это два. Мы же ВАПИК этого сделать не может, как вы понимаете, это должны быть специалисты. Что мы сделали? Значит, потрачено было время на то, чтобы найти такого специалиста. Плюс нам нужны были реставраторы, которые со своей стороны сделали бы заключение. Вот, собственно, после этого 8 числа начался большой пожар. И тут тоже очень интересное совпадение, потому что буквально за день до этого в Министерство культуры Московской области мы сообщили о том, что мы подписываем договор. Мы, это областное отделение уже ВАПИК, в данном случае не Королевское, имею в виду. Подписываем договор с экспертом об экспертизе на дом. Это было 6 числа сообщено в Министерство культуры, а 8, я повторю, начался большой пожар. Я связываю эти вещи прямо.
Он случился ночью?
Да, в 2 часа ночи. Произошло возгорание, причем одновременно в нескольких помещениях. Он разгорелся до такой степени, что пылали оба крыла этого здания. И плюс вечером, когда уже пожар был локализован, где-то около 10 часов вечера, мне позвонили, сказали, что начат снос. Мы выехали на этот самый снос. К этому времени уже собралась толпа народу, как тех, кто бурно отмечал пожар и снос, так и тех, кто пытался предотвратить обрушение здания таким варварским совершенно методом.
Эта толпа, это были местные жители, это были жители города Королёва?
Да. Но вот мы должны понимать, что толпа состояла из двух таких крыльев. Одно крыло – это были люди, которые останавливали снос и влезли даже на экскаватор, на гусеницу экскаватора. И были люди, которые, значительное количество было среди них нетрезвых. Вот это бывшие жильцы дома стройбюро, которые просто с бурной радостью, нескрываемой, встречали снос этого здания. Меня эти самые люди не пропустили, я хотела сделать ближнюю съемку сноса. Вот, они просто встали в оцепление. Ну, я не буду говорить о том, какими именно оскорбительными выкриками в мой адрес они это сопровождали, это все совершенно ясно. Ну, в общем, меня не пропустили туда.
Мария, а почему они хотели, чтобы этот дом больше не существовал?
Вот знаете, это самый хороший, совершенно вот верный, великолепный вопрос. Вот давайте себя поставим на место этих людей, для того, чтобы понять, где кончается наше сочувствие к ним. Люди живут в старом доме, в доме, в котором не очень хорошие коммуникации. Правда, крепкие кирпичные стены. И дом очень теплый. Дом породистый, сталинский, стоит в центре города и на окраине усадьбы, усадьбы Костина. Место очень хорошее. Но при этом они хотят из этого дома уехать. Кое-кто живет в коммунальной квартире. И для него возможность уехать из этого дома – это возможность в том числе решить и социальный вопрос, не только бытовой. Поэтому их желание совершенно понятно. Вообще понятно желание законное любого человека – лучше свои жилищные условия. Дальше происходит следующее. Их долго-долго не расселяют. В конце концов наступает вот этот момент, сентябрь 2013 года, когда их переселяют в новостройку поблизости. 17-этажный новый дом.
Ну и слава богу, но все в порядке.
Ну смотрите, не все в порядке. Потому что им выдают всего лишь документы на временную регистрацию. То есть они не являются хозяевами тех помещений, в которых поселили. Если здесь, в доме стройбюро, они были хозяевами хороших, плохих квартир, там, неважно, да, но все-таки они здесь были хозяевами, то, переехав в новостройку, они получают только временную регистрацию. При этом им заявляется о том, что застройщик их переселил сюда только на одном условии, что будет снесен дом стройбюро, на его месте начнется новое коммерческое высотное строительство. Вот будет снесен дом стройбюро, тогда вы получите уже регистрацию окончательную. Не будет он снесен, вы ее не получите. То есть людей ставят в условия такие, я бы сказала, шантажа. При этом администрация всяческим образом людей натравливает против нас. То есть это делает не только застройщик, но и администрация. Хочу это подчеркнуть.
Администрация города Королёва.
Города Королёва, да. Всячески говорится о том, что общество охраны памятников – это просто главный враг. Именно из-за них у вас проблема. Вот они признают сейчас Министерство культуры Московской области на основании заявления ВАПИК, допустим, и экспертизы признают это помещение памятником, это здание. Здание снести нельзя, ну все, вы оказываетесь на улице. То есть людям угрожают выселением. Вот до этой точки мы можем им абсолютно сочувствовать и сопереживать этим людям, потому что они оказались заложниками этой ситуации. Вот до этой точки. А дальше начинается следующее. когда этим людям задается вопрос: хорошо, допустим, у вас сейчас на руках будет регистрация полная и оформление прав на вашу собственность, новостройки. Вы и тогда будете выступать за снос. И эти люди, как на заседании общественной палаты города Королёва в администрации, так и средства массовой информации говорят: да, мы все равно выступаем за снос.
Почему? Они вот, так не любили этот дом?
Вот, здесь вот на этой точке, на самом деле, наше сочувствие к ним заканчивается. Потому что из жертв этой ситуации они превращаются в соучастников, соучастников застройщика в плане сноса этого дома. Давайте рассуждать здраво. Что нас бы волновало на их месте? Конечно, нас бы волновали документы на квартиру. Обязательно. Ну как это так? Мои дети могут оказаться на улице, я между небом и землей нахожусь. То есть нас бы волновал этот вопрос очень. Но мы бы обрушивались не на ВАПИК или не только на ВАПИК. Да, ВАПИК бы нас, допустим, раздражал, что он лезет там своим признанием памятника в самый неподходящий момент, когда решается вопрос там с нашими квартирами. Конечно, ВАПИК, допустим, все равно был бы раздражителем. Но такими же раздражителями были бы администрация, которая никак не проявляет себя, никак не пытается нас защитить, хотя, собственно, дом, из которого нас выселили, был муниципальный. И муниципалитет вообще не вправе, я считаю, отстраняться от решения таких острых социальных проблем. И, конечно, наше раздражение вызывал бы и застройщик. Потому что сделал застройщик? Он лишил нас, пускай даже очень плохих квартир в доме стройбюро, но наших. Поселил нас, но не оформляет нам право собственности. И дом при этом наш, плохой дом, он разгромил. Естественно, у вас будет раздражение и по отношению к застройщику. Однако на протяжении всех вот этих месяцев мы этого не наблюдаем. Больше того, давайте вернемся в февраль 2013 года, когда воссоздавался ВАПИК Королевский из пепла. Мы меньше года, собственно говоря, работаем. Так вот, в феврале мы встречались с жильцами дома стройбюро. Меня тогда поразило в общении с ними, что, несмотря на то, что они кричат: наш дом годами не ремонтировался, а в 2006 году администрация, не этот состав, а прошлый, администрация отчиталась о том, что дом уже расселен, а между тем он не был расселен, и мы мучились. Вот даже при этом они ни слова упрека не высказывают в адрес администрации. Понимаете, ни слова, ни в адрес управляющей компании. У нас крыша течет. Ну, где управляющая компания, вопрос. Вы платите за квартиры? Да, мы платим. Вот это совершенно поразительно. И у меня нет иных версий, кроме того, что интересы некоторых людей, не могу, конечно, говорить абсолютно за всех жильцов дома стройбюро, но самое активное ядро там совершенно очевидно демонстрирует то, что их интересы простираются дальше, нежели просто получение документов на собственность вот в этой новостройке. Ну, просто логика говорит именно об этом. И это очень-очень печально. А апофеозом глупости, я бы сказала, было заявление одной из жильцов, когда приехал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, есть видеозапись в интернете, которая это очень хорошо демонстрирует, его встречи с людьми, этими достаточно возбужденными. Там есть совершенно замечательная фраза одной из жительниц. Она говорит дословно следующее: мы хотим жить в цивилизации, а не в культурном наследии. Вот это вот такой пример потрясающий первобытного сознания в Наукограде, Королеве в 21 веке. Почему противопоставляются эти понятия, когда первое прямо вытекает из второго, то есть не будь культуры, не было бы цивилизации? Цивилизация – это прямое следствие культуры. Вы согласны со мной, я думаю?
Да, впечатляет фраза. Но вернемся вот к последнему пожару. Часть народа была против того, чтобы здание сохранять, и вас туда не пускали. А кто спасал дом?
Приехали люди, даже которых я и не знаю. Понимаете, интернет – это такая штука, в которой информация очень быстро распространяется. Я знаю точно, что они это остановили. Мы в этот момент отъехали за документами, которые подтверждают, что есть предписание Министерства культуры ни в коем случае не допускать никаких повреждений и нанесения там ущерба этому зданию. И когда мы вернулись, в общем-то, экскаватор был остановлен, было достаточно много полиции. Всех попросили разойтись, поскольку до начала следующего дня сносов не будет. Вот так нам сказали. Мы разошлись, но дальше вот ситуация пошла. Всю субботу практически, ну там с периодическими остановками, воскресенье с периодическими остановками. Дом сносили. Неприятно то, что этот снос производился под маркой тушения пожара. И 11 числа в понедельник, ну вот поскольку все-таки активисты ВАПИК и помогавший им Архнадзор производили фото- и видеофиксацию этого сноса, то, конечно, быстро произвести то, что, очевидно, хотел застройщик, не удалось. И в понедельник, уже когда заработали все службы, вы поймите, да, что пожар начался очень вовремя, в пятницу. Снос начался в пятницу вечером, перед выходными, суббота и воскресенье. Ни одна служба не работает, ты можешь прям... Ну, служба, я имею в виду, такая, там, например, как Министерство культуры Московской области. То есть ты не можешь вызвать людей на место, чтобы они выдали очередное предписание. Но в понедельник Министерство культуры все-таки приехало обязательно и днем довольно быстро. И выдали повторное предписание застройщику о недопущении повреждения зданию. Тем не менее, 12 числа во вторник снос благополучно продолжился. И вот последние сносы, они производились уже не с участием МЧС, а с участием таких ряженых. Лица, явно находящиеся на временной работе здесь, в городе Королеве, в России, были одеты в форму МЧС, старую, как мне кажется, делали вид, что они производят тушение здания, лили воду на абсолютно негорячие кирпичи. И больше даже они поливали ковш экскаватора, чтобы он не перегрелся, бедняга, пока он трудится и ломает зубья о очень крепкую кирпичную кладку.
Что в результате осталось от этого здания?
В настоящий момент сохраняется, хотя и поврежденная фасадная стена, то есть это парадная стена здания, если можно так выразиться, и две боковые стены фрагментарно тоже сохранены. Сохранены лестницы тоже фрагментарно, которые находились в доме, в трех подъездах.
Но немного, это, немного.
Это, естественно, немного. Вообще сейчас дом Стройбюро выглядит как иллюстрация к битве за Сталинград. Это очень печальное зрелище, тем более, что в результате последних сносов засыпана комната. Одна из комнат, где находятся росписи масла. Это очень большая проблема, потому что теперь спасение очень осложнено. Учитывая, что неблагоприятные, естественно, погодные условия, поскольку сезон наступает холодный, росписи ушли влажными под этот завал из битого кирпича.
Его разбирают, этот завал?
Мы сейчас этого пытаемся добиться. После приезда губернатора, который заявил, что росписи надо спасти, у нас появилась определенная надежда на то, что мы все-таки окажем помощь и этим росписям, и сможем их снять. Для этого нужно произвести несколько операций. Первое, необходимо верх завала снять, видимо, экскаватором. Дальше надо укрепить потолок комнаты. Он сохранился на 2/3. Возможно, понадобится еще какая-то впоследствии консервация, скорее всего, она понадобится. Но до этой консервации нужно произвести разбор завалов вручную. Вот ВАПИК готов это сделать однозначно и заявлял об этом с самого начала, что мы вручную готовы это разобрать.
Силами энтузиастов.
Да, да, поскольку другого выхода, собственно, нет. Вот я сказала уже, что росписи пострадали от притушения пожара от влаги. Потом на них была высыпана груда битого кирпича. То есть они однозначно получили повреждения. Теперь воздействие температур на них идет низких. И если мы будем механически разбирать завал, то мы просто от них ничего не оставим. Здесь только ювелирная работа.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» «Обретенный авангард. Драма подмосковной находки». Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Какова реакция губернатора Подмосковья Воробьева?
Судя по тому, что Андрей Юрьевич сказал, без суда не сносить здание стройбюро, конечно, его эта ситуация очень сильно заботит. Его заботит не только судьба жителей дома, он понимает, что они оказались заложниками, и что вопрос об оформлении их прав на квартиры новые, конечно, должен быть решен. Но эти вещи прямо с домом стройбюро не связаны. Мне хочется верить в то, что губернатор это понял из того, что он увидел. И его довольно решительное заявление о том, что росписи должны быть спасены, это вот единственная гарантия на сегодняшний день того, что у нас есть шанс действительно спасти это произведение искусства. Но очень важно то, что на градсовете, который проходил в городе Королеве, губернатор сказал о возбуждении уголовного дела против застройщика, компании «Застройщик развития 21», который подделал документ, и подделал документ из области. Я так понимаю, что это документ из сферы согласований на строительство. Это очень важный момент, потому что, конечно, застройщик, ведя такие откровенно варварские действия по отношению к дому и, да, собственно, шантажируя людей выселением из новостройки, уже показал свой моральный облик. Но вот эта информация, прозвучавшая из уст губернатора Московской области, она, в общем, окончательно развеивает все сомнения о том, что собой представляет фирма. Это тоже такой важный шаг, потому что мы, в свою очередь, будем подавать заявление в правоохранительные органы о сносе, незаконном, несанкционированном, вопреки предписаниям Министерства культуры Московской области, выданным дважды.
Спасением росписи Василия Маслова совершенно безвозмездно занимается, бывают же такие совпадения, однофамилец художника, зав. Отделом монументальной живописи НИИ реставрации Константин Маслов.
Когда мы с Филиппом Кузановым отправились в Королев смотреть росписи, то мы, конечно, почувствовали себя врачами неотложной помощи. Мы попали туда поздно вечером, там не было света, мы смотрели росписи с фонариком, но нам сразу же ясно стало, что они совершенно уникальны. И ясно стало, что все было промочено. Состояние, конечно, росписи тяжелое. Это масляные росписи по штукатурке, которые шелушатся, отстают от основы. Но у нас был опыт. И мы, в общем, примерно знали, как мы будем их снимать. Была технология, и поэтому мы тоже приступили к работам. Но вот какая досада. Мы, когда приехали, мы видели росписи в двух комнатах. Потом оказалось, что вторая комната засыпана, а это ведь был целый комплекс. И, как я теперь понимаю, даже не на двух стенах, а на трех, по крайней мере, стенах были росписи. Возможно, что-то мы еще найдем. Мы начали процесс укрепления росписей в комнате, которая была не засыпана, и изображение все более и более выявлялось. На самом деле мы первоначально думали, честно говоря, что росписи имеют только мемориальную ценность, но поняли, в конце концов, что это на самом деле редкий шедевр. Мало того, что это уникально, потому что вы нигде этого не встретите, это выполнил очень талантливый художник. Конечно, все это нужно спасти, мы можем это сделать, и мы это делаем. Мы предполагаем, что в дальнейшем эти росписи поступят в Строгановку, и студенты уже будут под наблюдением опытных реставраторов выполнять дипломы.
Кто и как обнаружил эти росписи? Как это произошло?
Там краевед местный, Евгений Рыбак. На самом деле, благодаря этим жителям все это было найдено. Им же еще посчастливилось этим росписям. Там же не было евроремонта. Там же просто клеили обои. Ну, конечно, какие-то шпаклевки там тоже наносились, но не было радикального ремонта.
Скажите, а технически очень сложно сейчас это все снимать, консервировать?
Конечно, это сложно, потому что все сырое. Условия неблагоприятствуют. Но у нас были предшественники. В 1939 году Юкин снимал росписи Троицкого собора в Калязине на мороз. Там было за 20 градусов мороза. Сергей Сергеевич Широков в 1953 году снимал росписи церкви Воскресения в Пучеже, церкви в Юрьевце, в таких тоже тяжелых условиях, почти без помощников. А мы потом в отделе монументальной живописи института реставрации, мы проводили реставрацию, и сами мы снимали росписи, спасали. Мы работали по программе «Культура России» в Устюге, реставрировали в церкви Симеона Столпника росписи. поселке Морозовец и на Гледене. Приходской храм, который разрушался, уже провалилась алтарь, и покраски начали отставать. И первое, что мы увидели, это подпись художника Егор. 1774 год. Федор Шейн. После этого нам ничего не оставалось, как все хоть как-то спасти. Там были кусочки. Потом это было на выставках. А начинал я свою деятельность очень давно. Я помню, что первое задание было, это директор Иван Петрович Горин, тоже фигура замечательная, послал меня спасать майолику, которую приписывали Врубелю, которая украшала фасад, там фронтон Краснопресненских бань. Там лебеди были. Но я приехал, все уже было снесено быстро. Ни бань, ни этой замечательной майолики с лебедями. А сейчас нам ведь помогает, церковь нам помогает, нас кормят. В музее нас пригрели, мы там тоже работаем. По нашему первому какая-то надобность, человек бежит в магазин, нам что-то не хватило ксилола, ацетона, там марли. Такая атмосфера еще радостная, я бы сказал. А росписи на самом деле уникальны. Вы вот представьте, цвета какие замечательные, яркие.
Они изначально были яркие.
Они и сейчас яркие, это масло. Просто они были под слоями клея обойного, мучного. Вот. А мы их проявили, мы укрепляли и выявили. Они яркие, конечно. Там очень свободный мазок. Великолепная композиция. Это на самом деле шедевр. Я считаю, что это достойно Третьяковки. У наших главных музеев.
Старые постройки в российских городах нередко бывают доведены до такого состояния, что ценить их по достоинству могут только знатоки архитектуры. Выкрашенный в казенный унылый зеленый цвет, а сейчас еще и полуразрушенный дом стройбюро не исключение. «А был этот жилой дом как дворец», — говорит Константин Маслов. Реставратор обнаружил под позднейшими слоями образцы первоначальной покраски. Оказывается, дом был нарядным, охристо-розовым. Еще он не был отдельным объектом, по чьей-то случайной прихоти, возникшим в Подмосковье, вовсе нет. Это часть выстроенного в едином стиле конструктивизм комплекса так называемой «Болшевской трудовой коммуны». Над созданием этого городка нового быта, сообщает Мария Миронова, трудились не последние архитекторы.
Комплекс Болшевской трудовой коммуны был спроектирован известными архитекторами Лангманом и Чериковиром. Это очень качественная была работа и с точки зрения планировки, и с точки зрения воплощения отдельных каких-то проектов. Вот сейчас, буквально на днях, получено архивное подтверждение авторства Лангмана применительно конкретно к дому стройбюро. Ансамбль Болшевской трудкоммуны сохранился практически полностью до сегодняшнего дня. Утрат очень мало. И он состоит из самых разнообразных по функциональному назначению зданий. Вот дом стройбюро был построен в 1928 году. И он явился первым капитальным строением Болшевской трудкоммуны, построенным из кирпича. Это жилое здание. Затем были построены фабрика-кухня, стадион, больница. Ну, тогда это была скорее амбулатория, но тем не менее, сейчас до сих пор эта больница существует. Два общежития по проекту уже Чериковера, нам это известно. Учебный комбинат, где обучались дети коммунаров, можно сказать, с детсадовского возраста и до получения уже каких-то профессиональных навыков. Весь этот комплекс был расположен компактно на территории исторической ныне. Это исторический район города Королёва, Костино. А когда-то это было село Костино. Достаточно древнее, известное по письменным источникам с 14 или 15, я сейчас точно уже не назову века. И ценность данного комплекса именно в том, что с одной стороны, он совершенно разнообразен по функциональному назначению, с другой стороны, он сохранен полностью, и с третьих, конечно, отдельные здания представляют большой интерес. Вот дом стройбюро представляет именно такой интерес, потому что я здесь сошлюсь на историка архитектуры Сергея Борисовича Миржанова, который занимался исследованиями ансамбля трудкоммуны и писал много работ на эту тему. Он говорит о том, что можно назвать дом стройбюро своеобразным этюдом к современному зданию Госдумы. Это дом СТО, сейчас вот мы его знаем именно как Госдуму.
Плюс ценность этого комплекса очень высокая с точки зрения мемориальной, потому что Волжская трудовая коммуна – это была своеобразная визитная карточка Советского Союза. И очень многих иностранных гостей привозили сюда и показывали им быт коммунаров. А коммунары, кто это были изначально? Это были люди, молодые люди, подростки, которых забирали из мест заключения, из Бутырского изолятора, из Соловецкого лагеря. Некоторых привозили даже смертников. Привозили сюда совершенно на неохраняемую территорию для того, чтобы они построили совершенно новую жизнь. И условия были таковы, что они должны содержать фактически сами себя. Государство дает им в долг возможность обучиться профессии, возможность встать на ноги. А дальше они работают на это самое государство, на самих себя, получают зарплату и так далее. И полностью себя обеспечивают. Этот эксперимент оправдался в полной мере. Несмотря на то, что коммунарами стали не просто оступившиеся молодые люди, а по современным понятиям, да и по тем, собственно говоря, рецидивисты. В среднем было 7-8 судимостей у тех, кто приезжал в трудкоммуну. Но потом она разрасталась, и появлялись уже просто детские дома, в которых привозили малышей и так далее. А теперь о жизни художника Василия Николаевича Маслова. Он не был рецидивистом, он попал в коммуну совершенно другим путем. Родился он в 1905 году в Екатеринбургской губернии. Он был старшим из четверых детей, и после смерти матери он ушел из дома. Бродяжничал он несколько лет, изъездил он полстраны. Видимо, у него было природное дарование, потому что поддерживал он свою жизнь тем, что зарабатывал рисованием моментальных портретов и пейзажей. При этом, как говорят исследователи, которые до меня занимались биографией Маслова, у него в кармане всегда лежал двугривенный. Он всегда его сохранял на посещение какого-нибудь местного музея. А поскольку талант проявлял себя, то год он успел поучиться в высшей государственной художественной школе в Баку. Еще год он поучился в государственном Нижегородском художественном техникуме. И всякий раз на втором курсе, что тоже, наверное, о многом говорит, учился год, но сразу на втором курсе. То есть у него, до того даже, как он попал в Москву, у него было образование профессиональное, неоконченное, конечно, бессистемное, но тем не менее было. В конце концов он попадает в Москву, и в Москве его дороги приводят к Луначарскому. А Луначарский возглавлял комиссию помощи молодым дарованиям. Видимо, через Луначарского он знакомится с Горьким, и уже Горький, который курировал Волжскую трудовую коммуну в прямом смысле этого слова и пристроил очень многих коммунаров в Волжскую трудкоммуну, приводит Маслова сюда. У Маслова появляется возможность у Василия Николаевича в Волжской трудкоммуне свободно заниматься творчеством, при этом жизнь его с материальной точки зрения обеспечена. Он пришелся ко двору, его поначалу перестраивают на обувную фабрику, но быстро, в общем, находится применение его дарованию, и он занимается во многом оформительскими работами. Росписи, которые найдены в двух комнатах дома «Стройбюро», это не единственные работы монументальной живописи Маслова Василия Николаевича. Были еще и другие росписи. У нас есть некоторые фотографии черно-белые, которые свидетельствуют об этом. Но где они находятся, мы не знаем. В то же время мы должны помнить о том, что одно из зданий трудкоммуны, единственное деревянное вот из этого комплекса, был клуб, сгорело в 1943 году, годы войны. И, собственно, почему возникло такое мнение, что эти росписи пропали? Потому что, по сведениям, по нашим, они находились в клубе. И мы не знали о том, что в здании дома «Стройбюро» на нижнем этаже в общественных помещениях размещался клуб. Но сейчас, по мере углубления в эту тему, мы получаем все данные, в том числе фотографии найденные, которые вносят ясность вот в эту путаницу, почему так оказалось, что эти росписи считались утраченными. Василий Николаевич Маслов женится в коммуне. Все благополучно. В 1935 году первая выставка персональная проходит в клубе НКВД в Москве. За этой выставкой следуют другие, но действительно настоящее признание он получает в 1937 году, в начале 1937 года. В конце мы знаем, что он уже был арестован, даже больше того. Он был арестован 19 июля 1937 года. Вот в январе проходит сначала одна выставка в Москве персональная, потом вторая выставка проходит в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород закупает в полном объеме все работы Маслова, которые выставляются, и там и графика, и живопись. И это тоже не открытый клад, на самом деле, потому что все эти работы хранятся в запасниках. Они нуждаются в реставрации, и больше того, они нуждаются в открытии, повторном открытии. Понятно, что после того, как художник был арестован, работники музея не афишировали информацию о том, что они владеют этой коллекцией. Вот в 1937 году происходит эта персональная выставка, а 19 июля, как я уже сказала, его арестовывают. Арестовывают у Болшева. Цвет Болшевской трудовой коммуны был репрессирован. Но пока вот по той картине, которую мы получаем из краеведческих сведений исследовательских, складывается впечатление, что Маслов был первым, или во всяком случае одним из первых, репрессирован среди волжских коммунаров. Я не буду останавливаться на подробностях дела, скажу лишь только, что его обвиняют в террористическом заговоре, в заговоре против Сталина, Ворошилова и других деятелей советского государства, и расстреливают 2 января 1938 года на Бутовском полигоне. Я бы хотела два слова сказать о двух коллекциях, которые хранятся в Нижегородском государственном музее и в Королевском историческом музее. У нас тоже есть коллекция. Нижегородский государственный музей обладает хорошей коллекцией живописи, есть у них и графика Маслова. Но я бы сказала, что коллекция Королевского исторического музея – это 92 рисунка, полученных музеем в дар от дочери художника Натальи Васильевны Масловой в 2010 году. Они не менее интересны, несмотря на то, что значительную часть этих работ составляют ученические студии, наброски, пробы цвета и так далее. Чем она интересна? Она даже интереснее, чем коллекция Нижнего Новгорода, потому что она показывает всю жажду исканий, творческих поисков этого художника, который старался работать в разных стилях, в разных техниках. Он очень много экспериментировал. И вот эти эксперименты достаточно хорошо отображены вот в нашей коллекции.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» «Обретенный авангард. Драма подмосковной находки». Программу подготовила и ведет Лиля Пальвелева.
Уже упомянутая Марией Мироновой дочь художника Наталья Маслова, та самая щедрая дарительница, встретила известие о находке монументальной живописи отца с большим волнением, поэтому ее рассказ немного сбивчивый.
Сейчас вот просто я испытываю потрясающие какие-то чувства от того, что я вообще никогда сама не видела, ну, кроме фотографий. И вдруг такое вот, не могу даже. Теперь я верю, что картину моего отца когда-то будут публично показаны, что будет выставка. А так вообще, вот с детства я ничего не знала об отце. Просто вот умер, исчез. Бабушка мне, помню, говорила всегда, что скажи, что у тебя отец на фронте погиб. Но особенно таких страданий в те времена у многих отцов не было, война была. В общем, я не испытывала каких-то таких вот трудностей, что у меня отца нет. Но это целая история, как вот нашла меня искусствовед из Нижегородского музея, и когда я первый раз натурально увидела картины своего отца. Это тоже такое потрясение. Потому что у меня есть большой альбом, который я дала музею. И все картины там сфотографированы в черно-белом варианте. И я первый раз в музее увидела их, когда они написаны маслом. Это потрясение было для меня. Вот сейчас вокруг меня столько людей, искусствоведов, людей, которые понимают и начинают ценить эти вещи. Реставраторы – это люди, просто святые. Я когда была в Нижегородском музее, то один реставратор привез одну картину, которую он возил в Москву, небольшую, и ее отреставрировали. Вот она такая яркая, такой цвет, такая жизнь от нее шла. И он говорит, что все художники, которые принимали участие, вот смотрели, и все, они говорят, очень талантливая, очень такая картина. Я хотела вот сказать еще, что реставрации требуют картины нижегородские, которые маслом написаны. А графика там в идеальном состоянии, потому что это листы, которые переложены папиросной бумагой в больших таких папках, они в прекрасном состоянии. Их можно увидеть и не требует никакой реставрации, мне кажется. Только нужно место, где их могут видеть. Однажды, сразу после перестройки, мне позвонил по телефону сын одного художника и сказал: «Я хочу с вами встретиться». Уже я знала, что картины отца сохранились в Нижнем Новгороде. И вот мы у меня дома встретились. Он приехал и агрессивно, настырно так говорит: «Вы знаете что, мы должны вырвать творчество наших отцов, потому что эти картины принадлежат прежде всего нам, потомкам». Я была просто потрясена тогда. Я говорю: «Предположим, мне даже все бы картины отдали, которые в Нижнем Новгороде. Почему они у меня должны быть? Дай Бог, чтобы они мир увидели когда-нибудь. Может, такое наступит счастье». Ну, мы с ним, конечно, вы поняли, не договорились совершенно. Он уехал. Какая у него цель была, я затрудняюсь. Что-то такое у меня мерещится, что он считал, что они наши, мы продадим и миллионерами станем. Ну, в общем, я думала, что мне никогда в жизни не увидеть ни выставки, ни публичного показа отцовских работ. В начале в перестройке очень активно все началось, а потом быстро угасло. Ну, это от, я считаю, наверное, от политических всяких там событий.
Точнее, от смены идеологии, что греха таить. Многих сейчас смущает и советский пафос настенных росписей Маслова, и накрепко связанная с НКВД история домостройбюро с его первыми жильцами, поселенными сюда, как тогда говорили, для перековки, коммунарами. Тем важнее выслушать профессора Мархи Наталью Душкину.
Мы с вами присутствуем при чуде раскрытия, обретения огромных ценностей, которыми располагает наша страна. И это все происходит на фоне показательной истории кошмарного вандализма, разграбления при неучастии властей. И это характерная картина. Ведь, понимаете, мы употребляли слова НКВД, ведь были письма, написанные в ФСБ, например. То есть это история этой организации, к которой мы можем относиться по-разному. Вообще это разговор о том, что должен здесь участвовать еще мемориал. Это очень серьезно. Мы с вами участники того, какая шла борьба за расстрельный дом на Никольской. И я надеюсь, что его судьба будет благополучно все-таки разрешена. Но это борьба людей, так называемых активистов. И у меня такое ощущение, что вот желание властей города просто стереть память этого места. Меня просили сказать: а вот как там за границей? И я привожу такой космический пример. Это список всемирного наследия ЮНЕСКО, да? Вот если спросить, какой объект 20 века был первым поставлен на охрану от 20 века в список ЮНЕСКО? И вы поразитесь, ответ этот был концлагерь Освенцим. Концлагерь Освенцим – это не шедевры архитектуры 20 века, который продвигается вообще во всем мире очень тяжело. Сохранять модернизм 20 века тяжело, и мы с этим тоже сталкиваемся. Значит, показали, что нельзя стирать память о человеческой истории в самых страшных ее проявлениях. И когда я читаю обсуждения на форуме, ну что это вот уголовники, колючая проволока, стереть все, не хотим этим видеть. Значит, это страшное беспамятство, которое никуда не ведет. Поэтому сейчас, конечно, путь только один – это абсолютная мобилизация сил государственных, которые существуют, дать оценку тем событиям, которые там происходили с правовой точки зрения. Это вообще там несколько уголовных дел по документам, у меня такое ощущение. И я знаю, что от Союза архитекторов должно было быть направлено письмо, я надеюсь, что оно пришло на адрес губернатора Московской области, прокурора Московской области и премьер-министра Московской области для определения статус-кво того, что произошло. Конечно же, это мне очень напоминает историю фабрики кухни в Самаре. Вот эта история борьбы за фабрику кухни, для тех, кто не знает, конструктивистское здание, построенное женщиной-архитектором, что редко, выпускником Фатымаса, и эта фабрика кухни была построена в форме серпа и молота. под снос здания, страшные инвестиционные проекты, когда из центра пересечения серпа и молота вырастал небоскреб, это архитекторы проектировали. Международная борьба с выездом российских международных экспертов в Самаре. 5 лет назад я сидела в публичной библиотеке в Самаре, отстаивая права фабрики кухни. И вдруг чудеса. В результате этой борьбы это знак всем не сдаваться, идти только вперед, сохранять ценности своей страны. Это в перспективе памятник федерального значения, уникальный такого объекта в мире больше не существует. Вот это надо объяснять, что в мире такого не существует. Вот то, что мы видим, в мире не существует, это только у нас существует. А не строить эти панельные дома, которые повсюду и все обезличивают. Во-вторых, приезжает министр культуры и выделяет 350 сейчас тысяч рублей, а впереди миллионы рублей на реставрацию этого объекта. И там будет сейчас принято решение Поволжский центр современного искусства. Неделю назад сюда выезжали заместитель министра культуры Ивлев, директор центра современного искусства Миндлин, директор музея современного искусства Церетели и далее по списку. Но ведь это же было все из абсолютных руин вытащено. Поэтому я лично оптимистично мыслю. Мы должны добиться вот такого же будущего для этого места, потому что это один из источников оседлости и культуры в Королеве, где очень мало памятников архитектуры. Это центр притяжения этого места. Фасад должен быть сохранен, как подлинный фрагмент дома Лангмана, с последующей реконструкцией. Должны быть определены территории памятника, должен быть сохранен весь поселок с обязательной музификацией одного из зданий как музей коммуны, имеющий мировое значение. И, конечно же, сейчас на это должны быть направлены все усилия. Я вообще глубоко признательна всем, кто в этом участвовал. И героический ВАПИК, и Архнадзор, который стоял там, девочки, хрупкие девочки стояли там ночью против бандюганов королевских с бульдозерами. Вот пока есть такие люди, есть очень большие надежды на то, что мы сможем что-то затормозить и вообще сохранить память истории государства, которое никогда не возродится, никогда. То есть надо понимать, что СССР в том виде, любим, не любим, это событие мирового масштабы, уникальный эксперимент политический, социальный, и это часть той материальной среды, в которой оно проходило. Это надо сохранять. В самых таких, вот я не зря вам сказала про Освенцим, что это объект всемирного наследия, это память человечества, и нельзя заниматься стиранием следов.
Экспертизой комплекса Болшевской трудовой коммуны сейчас занимается ведущий научный сотрудник отдела свода памятников архитектуры и монументального искусства Института искусствознания Екатерина Шорбан. Ей слово.
Сам домстройбюро сочетает в себе конструктивистские формы с таким легким налетом неоклассицизма, что ли. Это наиболее, кстати, нарядное здание и доминанта всего комплекса. Фабрика кухня стоит напротив. Обратите внимание на характерный элемент конструктивистской архитектуры. Такая вот ниша с колоннами, да, такой оголенный нижний этаж. И мы смотрим на профтехучилище, на учебный комплекс. Промышленное сооружение тоже атрибутировано именно как произведение одного Лангмана. Неизвестно, в каком оно состоянии, потому что оно стоит сейчас на территории закрытой промзоны. Все эти здания сохранены. Сам дом стройбюро, вот фотографии этого дома стройбюро обошли журналы всего мира того времени, как символ вот этой Болшевской коммуны и как символ удачного эксперимента по воспитанию бывших преступников. Судьба художника Маслова не единична. Важнейшей частью жизни этой коммуны была культурная жизнь. Там был и театр, и оркестр народных инструментов, который возглавил, кстати, с 25 года по просьбе Дзержинского князь Александр Сергеевич Чагадаев. Нам еще предстоит выяснить, какие родственные связи его связывают с очень известной фамилией историков искусства Чагадаева. Кстати, Чагадаевы, так уж тут можно добавить, считаются потомками Чингисхана. И вот живопись, которая раскрыта в интерьере, но одно время это помещение считалось клубом шахматистов. Задний фасад, северный дворовый фасад дома стройбюро, безусловно, очень интересный, с окнами четырех типов, от широких до узких щелевидных, которые освещали санузлы, и были еще вот такие самые узенькие, вторые окна, освещавшие кухни. То есть тут все очень было интересно. Что сейчас мы имеем с этим домом? Добытые планы БТИ 47-го года, очень точные. Кроме того, буквально в последние дни обмерен сохранившийся южный фасад, и уже сделаны даже такие эскизные чертежи, потому что я так чувствую, что мы должны работать с опережением. В общем-то, до сих пор не ясно, какова же будет судьба вот этой вот оставшейся части южной, несмотря на то, что, в принципе, она крепкая. Кстати, в данный момент инженеры-реставраторы из ЦНРПМ осуществляют экспертизу, выясняющую устойчивость сохранившихся конструкций. И мы, в общем-то, уверены, что они устойчивые. Вы сами прекрасно знаете, что есть сейчас технология, когда оставляют только фасады, да, и занимаются воссозданием коробки здания. То есть, в принципе, вот то, что осталось, вполне возможно сохранить. Последнее, что я хотела бы сказать, помимо дома стройбюро, который уже вот в результате тушения пожаров наполовину разрушен, остальные сооружения, по сведениям Министерства культуры Московской области, тоже находятся под угрозой, потому что вот этот инвестиционный проект, который осуществляется фирмой «Развитие 21», ну и другие сооружения этого комплекса уже, правда, по непроверенным данным, но, скорее всего, так и есть. Участки этих сооружений в той или иной форме переданы им для будущего коммерческого строительства. Еще одно замечательное здание, очень интересное, это вот магазин или универмаг. Ну, он, конечно, изуродован современной рекламой, но, тем не менее, вот все атрибуты архитектуры конструктивизма с уникальными элементами, вот с такой горизонтальной витриной внизу. Мы его посетили 13 ноября, за два дня до этого там был пожар. И интерьер, где сохранилась вот главная лестница центральная, перед нами предстал после пожара. Судьба этого здания, так же, как и остальных зданий комплекса Болсовской трудкоммунной, вызывает огромное беспокойство. В общем, сейчас задача этот комплекс поставить на охрану и сохранить.
Самая свежая новость. В доме стройбюро в простенке между окнами обнаружена третья монументальная роспись Василия Маслова, почти забытого художника, с творчеством которого нам всем еще предстоит познакомиться.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Программу «Обретенный авангард. Драма подмосковной находки» подготовила и вела Лиля Пальвелева. Thank you.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».